Так, братья, поднимите руку, кто не выполнил домашнее задание. Это те, кто не были вчера на уроке. Так я понял, да? Значит, братья, почему я проповедую? Так, дайте мне список людей. Дабы не было лицеприятия, я не буду смотреть на лицо, а буду фамилии читать. Штахов Александр, пожалуйста, почему ты проповедуешь? Как ты написал? Ничего не написал? А, ты не проповедуешь, садись. Логинов Евгений.
Прежде всего, хочу этого делать.
То есть желание есть, да, первое, да, еще почему?
Потому что, ну, попал в такие условия. То есть была группа сестер небольшая, я один был там. Это вот в начале.
То есть обстоятельства побудили это делать, заставили это делать, да. Ага. То есть диакон церкви, да? Хорошо, садись. Так, я на каждой странице по одному буду. Соколенко Иван. Как написал? То есть твои побудительные причины – это исполнить повеление Господне, да? И жалость к погибающим грешникам, да? Но ты это написал или нет? Писать надо. Почему писать надо, братья? Потому что можно домашнее задание не подготовить и как-нибудь сказать, и думать, что приготовиться. Это значит, не приготовился, Иван. Так. Теперь у нас Георгий Караван. Ты проповедуешь, Георгий? Один раз проповедовал. Ну, расскажи, что побудило тебя проповедовать? То есть исполнить волю Божию. Поэтому, да? Хорошо, садись. Так, еще одного человека спросим. Москаленко Александр. Как? Оскаленко. Так, надо исправить. Оскаленко. Пожалуйста. Нет, ты скажи как. То, что они сказали, ты их не трогай. Да. Как? Не проповедуешь. Хорошо, садись. Тогда вместо тебя вот мы... Чмых, Юра. Проповедуешь?
Ну, два раза.
Два раза. Ну, что тебя побудило?
Ну, я никто не побуждал.
А я же не говорю, кто побудил. Я говорю, что тебя побудило. Кто и что? Ты же изучал русский язык? То есть речь не идет о людях. А, хотя, может быть, и о людях. Что тебя побудило проповедовать?
Наверное, одно где-то желание было.
Нет, ты не наверное. Как у тебя написано?
У меня написано, что желание было, мне просто проповедовать.
Просто было желание проповедовать. Хорошо, садись. То есть, братья, подведем немножко итог. Такое бывает, когда человек что-то делает, но серьезного фундамента для того, почему он это делает, у него нету. Ну, например, Я делаю, потому что это делают все. Так бывает очень часто. Или я делаю, потому что меня к этому понуждают люди. Это тоже бывает часто. Пресвитер наседает. Раз, и все, и человек сдался, начал проповедовать. Еще как бывает, братья. Я вам несколько вариантов, как часто бывает. Еще бывает, это вопрос желания быть на высоте. Это очень распространенная причина, почему я проповедую. Желание быть на высоте. Желание быть на виду за кафедрой у микрофона. Меньше желающих быть у дверей, скажем, преддверником, или снег сгребать. Вот объявили, кто будет снег гребти. Мне интересно, сколько там желающих вот оказалось. То есть, братья, желание быть на виду – это одна из очень распространенных причин, почему мы проповедуем. Братья, те причины, о которых вот мы четыре причины записали, это природа Бога, церкви, скажем, мира. Эти причины, они довольно реже встречаются как побудительные причины для проповедования. Они встречаются довольно реже. Ну, например, вот кто-то сказал, что я смотрел на... Ну, Иван из отрада Кубанки. Смотрел на погибающих грешников. Ну, я своими словами говорю, мне их было жалко, что они в ад попадут. И я решил проповедовать. То есть чувство сострадания к окружающему миру, это бывает реже, чем чувство честолюбия, чтобы быть на виду. Это бывает реже. Или, например, вот некоторые говорили, исполнить волю Божию. То есть Христос о себе говорит, я желаю исполнить волю Твою Божию. То есть это тоже бывает реже. То есть когда мы живем высокими целями, вот, высокими мыслями или идеями, исполнение воли Божией, любовь к грешникам или любовь к церкви, желание заботиться о церкви, питать церковь и так дальше, и так дальше. Мне очень сильно понятно, вот кто-то сказал некоторые, что у меня просто было желание проповедовать. Источник этого желания, он для меня необъясним. Просто было желание проповедовать, и все. Возможно, здесь были и элементы, скажем, там, поиск своего «я», вот, поиск возвышения какого-то. Возможно. Но, тем не менее, иногда человек не все может объяснить, почему у него возникло то или другое желание. Братья, кто может по четырем природам дать информацию? Костя. Четыре природы местами Писания. Объясни. Четыре природы. То есть четыре побудительных причины. Можешь перечислить? Природа. Нет, это не Бог, это природа Бога. Затем.
Потом природа Священного
Писания.
Потом природа
Церкви.
И природа мира.
Мира. Пожалуйста, местами Писания объясни каждую природу. Что, о чем идет речь? То есть природа, кажется, что это натяжка какого-то автора. Вот знаете, у меня иногда такое чувство, вот иногда пишут, лишь бы писать. Книги издают, как, вроде того, что за каждое. Вот я вчера читал, вы видели, я там в компьютере что-то читал. Я читал статью «Портрет проповедника». Ну вот в моем учебнике ссылка на эту статью. У нас в книге нету, но в электронном виде она есть. Я читал статью «Портрет проповедника». У меня иногда появляется чувство, ну я не хочу там что-то против этого автора сказать, что иногда эти люди пишут, чем больше слов, тем больше заплатят. И строчат. И поэтому, вот чтобы у нас не создавалось чувство, что то, что-то мы даем, лишь бы оно заполнить, лишь бы новый механизм, чтобы люди прошлогодние не замечали одинаковость гомилетики этого года и прошлого года. Объясни, Костя, в чем суть природа, как это все понимать?
Бог, он является светом, который открывает
То есть Бог желает открыть себя человеку. И Бог открывает себя человеку через проповедь. Он различными способами себя открывает, о чем мы сейчас говорим. Но Бог открывает себя через проповедь. Природа церкви. Садись. Алексей Гажула. Природа церкви. Видишь, плохо, что ты уже книжку успел посмотреть. Садись. Садись. Закрыто, да? Ну, давай. То есть Христос – создатель церкви и устроитель, да? Природа церкви. Как применимо к проповеди? Причем тут природа церкви? Как применимо к проповеди? То, что Христос создал, и Бог нас возродил. Посредством чего Бог нас возродил? Ну, немножко догматики, да? Посредством чего Бог нас возродил? Посредством слова и еще чего? И Духа Святого. Не крови, не крови. Рожденный от воды и Духа. Он нас возродил посредством слова и Духа Святого. И поэтому, как возрожденные, являясь детьми Божьими, в нас появляется желание открывать того, кто является наш Отец. Ребенок, который восхищается своим отцом, он о своем отце готов много рассказывать. И подражать ему, и рассказать. Если мы что-то любим или кого-то любим, это является предметом, который чаще-чаще на нашем языке. Я приводил примеры. Человек увлечен машинами, телефонами или кем-то, другим человеком. Он не испытывает большего наслаждения, как говорить о том, что он любит и к чему привязано его сердце. Так, природа церкви, природа у нас теперь, Писание мы пропустили, природа Писания. Так, пожалуйста, Николай, я твое имя не знаю, Скропоткина, давай, расскажи. Природа Писания. Ну, по-другому, откуда появилось Писание? Бог дал Писание. Каким текстом ты это подтвердишь? Садись. Так, Лысенко, пожалуйста. Каким текстом ты подтвердишь, что Бог дал? Все Писание богодухновенно. Какую пользу приносит Писание? Полезно для чего? Нет. Написано «все Писание богодухновенно». Кто продолжит? И полезно для научения, обличения, наставления и исправления. Просто мы не по порядку. Значит, для научения, для исправления, для обличения, для... Пропустил что-то. Садись. И природа мира. Мы были по природе кем? Чадами гнева. То есть мы по природе грешники. То есть дикая маслина. Он нас отсек от дикой маслины и привил нас к природной маслине. Хорошо, братья. Каким образом Бог являет себя человеку? Четыре необычных способа. Пожалуйста. Пожалуйста. Горящий куст. Хороший пример. А еще у тебя сколько? Ты ж три должен. Давай все четыре, дорогой. Еще три. Что у тебя написано? Ты на меня не смотри, в тетрадку смотри. Все, садись. Ты домашнее задание не выполнил. Не, дорогой, ты читай. Открой тетрадь, не надо закрывать. У тебя написано? А вот видишь, ты не выполнил. Марк, читай, что у тебя написано. Читай. У тебя написано? Горящий куст, еще что? То есть сквозь стену вошел.
Хорошо.
хорошо, хороший пример, все. О, хороший случай. Значит, перечислю. Горящий куст, рука, пишущая рука на стене, да? Потом, значит, Христос через стены вошел. И что? И полотно с неба. Петр был на крыше. Хорошо, у тебя как написано? То есть каменные скрижали.
Да. Да. Значит, чуть дальше тоже Моисей происходит, что ты говоришь. А такое место, где когда Господь предлагает Моисею после жезла, превратиться в змея и обратно.
Значит, превращение жезла в змея. Хорошо. Проказа на руке. Хорошо, садись. Слышали, да? Значит, жезл, кровь и проказа на руке. Ну, все с одного события, но, тем не менее, ситуации разные. Хорошо. Кто еще желает? Пожалуйста, Сандра. Добавляй. Солнце стояло. Хорошо. Значит, когда Илья принес жертву, то огонь с неба сошел и попалил эту жертву. Хорошо. Кисть руки. И что еще у тебя было? И терновый куст. Хорошо. Кто еще? Пожалуйста. Последние дни говорил нам в Сыне. Остальное что у тебя? Как?
Добавление.
Ну, хорошо. Пожалуйста, у вас. Да. Иманна. Значит, я повторю. Значит, брат, четыре примера из жизни Израиля в пустыне. Значит, расступилось море. Это первое. Второе, вода из скалы пошла. Третье, это манна с неба падала. И четвертое, облако и огонь. Ночью огонь, а днем было облако. Хорошо, достаточно, братья. Вопрос к вам. Почему или для чего Бог являлся людям таким образом? Пожалуйста. Ну да. Как ты написал? Ты не написал опять? Вот нет, вот он. Опять не написал. Дорогие мои, надо писать. Раз вы записали вопрос, отвечать надо письменно. Просто что мы у вас тетрадки не собираем и оценки не ставим. Но отвечать нужно письменно. В общем-то, я вам сразу скажу, друзья, наперед. Меня не устраивает, если задание дано написать, а вы отвечаете устно. Почему? Я вам скажу. Потому что за чаем просидел до 2 часов, а потом, ну, ведь иногда с ответом можно сориентироваться сразу, без того, чтобы читать тетрадки. Раз, и что-нибудь ответил. Я написал вот так. Ну, не обязательно прочитать точно, как написал, но у меня написано так. Братья, давайте вместе решим, кто как понимает, почему Бог являлся людям иногда необычным образом. Пожалуйста.
Я написал так. Увидеть Бога явно нельзя, только на небе. Но Бог
предупредить, сохранить. Вот эти явления...
Ага. Хорошо, пожалуйста. Да, вы.
А, я написал, а, три мужа в ключи, которые были.
Ага. Ну да. Хорошо, садись. Пожалуйста, вот брат вставал сейчас, забыл. Николай, кажется, вас, да? Как?
Борис.
Борис, пожалуйста.
Могущество
показать. Пожалуйста, скажи. Тебя как зовут?
Володя,
садись. Значит, сейчас пока, братья. Значит, в общем-то, эти вопросы я не сам выдумал. Эти вопросы у меня в учебнике стоят. И, конечно же, прежде чем вам задать, я на эти вопросы отвечал сам. А в конце у меня ответы на вопросы правильные. И я проверял, правильно ли я ответил. И для чего я это вам рассказываю? Для того, чтобы иметь способность проанализировать, насколько точный ваш ответ, понимаете? Потому что если я сам выдумал вопрос, и я провожу анализ вашему ответу, то это все, знаете, так, ну, слабо, слабо. Мало ли мое мышление, насколько оно точное. В общем, самый точный ответ из тех, которые прозвучали, это вот Володя сказал, что Бог так делал, чтобы привлечь внимание человека. Это главная причина, чтобы привлечь внимание человека. Почти все вот эти ситуации, друзья, о которых мы говорили, кисть на стене, горящий куст, ну и многие. То есть Бог желал привлечь внимание людей. Если Бог открывался привычным способом, ну, например, вот как мы привыкли, что Бог нам открывается через Слово, то это мы к этому привыкли. Внимание человека может не быть привлечено методом, к которому мы привыкли. И вдруг необычный механизм. Горит куст и не сгорает. Если бы это был обычный костер, да, ну, горит и сгорает, но мало кто зажег. И прошел мимо этого, только подумал, интересно, кто зажег, да? А то горит и не сгорает. И Моисей подошел. Привлеченный вниманием, он подошел, и начинается разговор. Или также кисть руки. Кисть руки. Если бы кто-то сидел и вполголоса читал Библию, едва ли Валтасар этому придал бы какое-то значение. Да. Но кисть, пишущая на стене, привлекает внимание. Друзья, я в данном случае, знаете, что хочу сказать? Конечно, из всякой ситуации мы должны извлекать полезное для проповеднического служения. Одна из серьезных задач проповедника – привлечь внимание людей. Идет собрание. Все размеренно и спокойно. Скамейки со спинками. Вот. Раньше такого не было. Раньше скамейки такие, чтобы они упаковывались хорошо в гараже. Вот. А сейчас скамейки со спинками. Вот. В большинстве домов молитв кондиционеры стоят. Видите, да? Вот. И проповеди привычные. И одни и те же братья. Вот, как сказать, в больших церквях элитный круг проповедников. Потому что в этот круг иногда не попадает уже никто. Иногда потому, что трудно попасть туда, а иногда потому, что просто не хотят. Вот одни и те же проповедники, одни и те же песни. Две песни псалма до первой проповеди, потом между проповедями по одной, или общим пением, потом хор. Детишки рассказали, еще раз хор, и все. И так собрание проходит. И вы знаете, друзья, одна из главных задач проповедника – это привлечь внимание людей. Кто-то сидит, думает о домашних делах. Некоторые верующие свидетельствуют так, что вот выходит брат на проповедь, они уже предвидят, о чем он будет проповедовать, наперед уже почти знают, они уже привыкли к этому брату, даже знают, как он думает. И они предвидят, о чем он будет говорить, и настраиваются о чем-то думать. Хорошо, если какую-то тему для мыслей нашел, и человек думает и совсем ничего не слышит. Вот мамочки в детских комнатах, у них свое собрание. Разговаривают даже на молитве. Даже на молитве. И в той, и в другой. И все. Закрывают дверь, шторки задвинули, чтобы отсюда не было видно. Абширонцам надо поубирать шторки, потому что там собрание, когда идет, отсюда не видно. И все идет привычно. Друзья, но когда проповедник привлечет внимание людей, шторки на детской комнате раздвигаются, кто-то громкость добавляет или открывает дверь, и возле дверей все. И возле дверей. Вот вы обратите внимание. Обратите внимание. И я вам скажу, братья, что, в общем-то, проповедника вдохновляет, если он замечает, что его все слушают. Что мамы с детской комнаты повыходили, и все слушают. А когда, знаете, иногда вот мы сидим, обычно лица людей видим, бедный брат проповедует, его никто не слушает. Никто не слушает. К нам в детский лагерь приехал один брат, именитый благовестник. Вот. Ну, не с совета церкви, но все равно хороший, известный брат. Вот. И он такой минут на 40 проповедь. И я смотрю, никто не слушает. 400 человек детей, никто не слушает. Кто-то палкой с земли ковыряет старательно, другое все. Мне жалко его. Он так старательно излагает, все по правилам, все. А 400 человек никто не слушает. И я его не слушаю. И я не слушаю. Но знаете почему? Во-первых, он настолько монотонно говорит, что его трудно слушать. А во-вторых, я смотрю на вот это безобразие, как тут земля ковыряется и все, то что. Вот, и что никто не слушает. И у меня переживания и раздражение. И я тоже его не могу слушать. Поэтому, друзья, задача проповедника – привлечь внимание людей. Ну, одна из задач. Это не главное. Так, следующий вопрос у нас. Как? Ты хотел что-то поделиться, да? Все уже, да? Значит, братья, у нас вот был вопрос такой. Я просто не помню, как я его сформулировал. Вот из этих четырех побудительных причин, какие из этих четырех причин имеют место в вашем служении? Был такой вопрос, да? Просто по-другому сформулированный. Я, братья, еще раз задаю вопрос. Вот эти четыре причины, побудительные причины для проповедования, у кого из вас они в действительности имеют место? Например, любовь к грешникам. Или любовь к Богу, и это побуждает вас о нем проповедовать. Поднимите руку, у кого из вас есть это место? Не, не все четыре, некоторые из них. Все четыре, трудно поверить, что у кого-то все четыре. Это была бы натяжка, просто мы бы захотели выглядеть хорошими учениками. Пожалуйста, Борис. Хорошо. Я повторю для тех, кто на балконе. Брат говорит, 4 раза умирал, и Бог его спас. И в трудных обстоятельствах находился, Бог поднял его со дна почти. И поэтому у него желание о любви Бога, открывать Бога людям. Хорошо. Кто еще поднимал руку? Николай, пожалуйста. Когда ты покаялся, Николай? В 2006 году. Значит, повторяю, Николай говорит, тоже у него были сложные обстоятельства, и Бог его спас, и у него желание открывать людям Бога. Вот, кто он есть, Бог, насколько он любящий. Садись, Николай, пожалуйста. Хорошо, садись. Природа Писания. Еще кто у нас? Вадим, ты поднимал руку, пожалуйста. Значит, Вадим говорит, что у него природа Бога и природа Церкви являются побудительными причинами, чтобы возвещать людям благую весть. Пожалуйста, Виктор. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. То есть брат говорит, что у него не всегда одна и та же причина. То есть эти причины, они бывают... меняются. В общем, такое бывает. Например, оказался я среди людей неверующих, бедных и жалких, и у меня появляется желание о Христе рассказать, чтобы они спаслись. В другой ситуации я оказался среди старушек, члены церкви, брата у них нет, и у меня появляется другое желание, побудительная причина. То есть эти побудительные причины, они могут меняться. Достаточно. Братья, я хочу внести одну поправку. Не поправку, простите, дополнение. Я вчера задавал вопрос, какие слова являются богодухновенными или более авторитетными? Слова апостолов или слова Христа, слова Ветхого Завета или слова Нового Завета? И мы все пришли к выводу, ну, я на этот вывод вас наталкивал немножко, подводил к этому выводу, что слова Ветхого Завета и Нового Завета, слова апостолов или слова Христа, они одинаково авторитетны. Я не хочу внести поправку, но дополнение. Действительно убежден, что все слова Библии, независимо, кто их произносил в данном случае, нет, имеется в виду, не независимо, кто произносил, потому что или друг Иова произносил, не совсем правильно что-то говорил, да? Не совсем верно, как Иов, или слова Христа. Но в данном случае все Писание богодухновенно, и нельзя слова Христа считать более авторитетными, чем слова Павла, потому что слова Павла – это тоже слова Бога, и слова Христа – это тоже слова Бога, и слова Моисея. И поэтому все Писание имеет равнозначный авторитет. Но применимо к какому-либо времени – одни слова бывают более практичны, чем другие. Ну, как, например, Новый Завет или Ветхий Завет. Или, скажем, там отдельные моменты из Ветхого Завета. Они могут быть непрактичны в настоящей ситуации. Вот эту сторону мы учитывать должны. Вот. Хотя думать, что проповедник должен избирать только тексты из Нового Завета, есть такое мнение, что надо проповедовать только на Новый Завет. Я встречал, что даже служитель церкви молодым братьям учит только из Нового Завета, из Ветхого не надо. И так дальше. Это может быть как совет, но это нельзя вводить в абсолютную доктрину, что мы должны вот, ну, скажем, на какие-то тексты не ориентироваться. Это будет неправильно. Ну, что еще, братья, что еще? Это в отношении проповеди. Нам надо немножко порассуждать сейчас. Еще 10 минут, и мы перерыв сделаем. Значит, братья, ну, что такое проповедь? Я сам скажу, еще раз повторю, что это возвещение библейской истины посредством своей личности. Ну, кто фиксировал, кто не фиксировал, не в этом сейчас разговор. Значит, друзья, мы вспомним сейчас еще 5 элементов проповеди. Мы их перечислим, немножко о них порассуждаем и ответим на некоторые вопросы, которые были вам заданы. Наш первый урок закончится. Значит, 5 элементов проповеди. Братья, кто может их рассказать без запинки, без заминки, без подглядки в тетрадь? Давайте вместе, без подглядки в тетрадь. Первый элемент. Точка зрения автора определяет что? Содержание проповеди. Ну, слова я же тоже не подсматривать стараюсь, поэтому, возможно, не совсем точно, как я вам диктую. Точка зрения автора выражает содержание проповеди. Тут же вопрос, братья, как это отражается на подготовку? Кто ответит? Первый элемент. Точка зрения автора выражает содержание проповеди. Как это отражается на подготовку? Кто как понял вопрос и кто как ответил? Пожалуйста. Нет, как это на подготовку отражается?
Не должно противоречить мнению автора.
Это второй. Это второй, братья. Отвечаю я тогда. Так, ты скажи, как у тебя?
Я написал, что нужно исследовать, когда были эти сказки.
Все, понятно. Вот, вот правильный ответ. То есть я должен определить, что автор хочет сказать в этом отрывке. Вот что. Каким образом определить? С помощью правил герменевтики. Изучить этот отрывок настолько, чтобы быть убежденным, что автор думает по этому поводу, что он хочет сказать. Я вам объясню, братья. Не всегда библейский текст ярко и открыто показывает позицию автора. Не всегда. Иногда надо изучить, почему автор так говорит. Что он по этому поводу думает. Или что он хочет этим самым нам сказать. Вы понимаете, да? Потому что, чтобы понимать, что хочет автор нам сказать, надо обратить внимание, например, на исторический фон. Но вы об этом узнаете позже, что это такое. То есть, при каких обстоятельствах автор это писал? Ну, например, если я узнаю, что он писал эти слова в тюрьме, для меня легче станет понятно, почему он так написал. И для меня будет ярче приоткрываться та или другая мысль. Вот. Поэтому на подготовку это влияет так, что я должен первое, что сделать, когда я нашел текст уже, изучить, проанализировать, что думает автор по этому поводу. А кто такой автор? Тот, кто писал. Например, Павел, или Матфей, или, скажем, Моисей, или Самуил. Что он хотел этим сказать. Так, второе, второй элемент. Кто желает сказать, какой второй элемент? Кто помнит? Пожалуйста.
Позиция проповедника должна совпадать с позицией автора.
Правильно. Позиция проповедника должна совпадать с позицией автора. То есть моя точка зрения не должна противоречить библейскому тексту. На чем формируется моя точка зрения? На обстоятельствах, в которых я живу, среда воспитания. Ну, например, вот я приводил примеры. Кто-то родился и был воспитан, что можно краситься, можно стричь волосы, волосы вместо покрывала. Женщина может быть пресвитером церкви. Женщины могут проповедовать и пророками быть, и еще. Вот точка зрения проповедника. И она может не совпадать с библейским текстом. В данном случае, братья, я просто грубые примеры привожу. Но в каких-то моментах это может быть более тонко просматриваться, что я не совсем солидарен с тем, что здесь написано. И поэтому моя точка зрения вступает в конфликт с точкой зрения апостола Павла. В результате моя проповедь, она будет носить ложный характер. Ну, как это учение Валаама или учение Николаитов. Как оно появилось? Потому что эти люди мыслили иначе, чем мыслит библейский текст. Вот и все. В какой это церкви было? Кто помнит? В Пергамской церкви. То есть проповедники Пергамской церкви мыслили иначе, чем мыслит автор Библии. И все. И они учили иначе. Третий элемент, братья, пожалуйста. Как ты это объяснишь? Вот стань лицом ко всем и объясни. Как ты это объяснишь? Вот сюда выйди, спиной к кафедре стань. Пожалуйста.
Если мы составляем проповедь, мы должны основываться на библейском тексте, с которого мы должны основываться на библейском тексте.
Хорошо. Садись. Братья, я вам объясню сейчас. То есть проповедь состоит из нескольких частей. 1, 2, 3, 4, 5. Каждая часть, она должна вытекать из библейского текста. Не результат логических выводов, но должна вытекать из библейского текста. Ну, например, я вам коротко сейчас скажу. Например, тема проповеди «Лучшая жертва». Вы помните, кто принес жертву лучшую? Верую Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Почему жертва Авеля была лучшая? Первое, потому что Авель был праведник. Вытекает из библейского текста или нет? Вытекает. Верую получил он свидетельство, что он праведен. Еще почему жертва Авеля была лучше? Потому что она была жертва веры. Верую Авель принес Богу жертву лучшую. Вот. Еще почему жертва Авеля была лучше? Потому что она имела невременное значение. Ею получил он свидетельство, что он праведен, ею он и по смерти говорит еще. То есть она не носила временный характер. Она говорит и сегодня. И вот так вот вы делаете по тексту Библии, каждое подразделение вытекает из библейского текста, но не результат человеческих выводов или логических выводов. Вот таким вот порядком. Так, четвертый элемент, пожалуйста. Проповедуемая истина применяется лично к проповеднику. Кто ее применяет?
Проповедник.
Сам проповедник. Сам проповедник. То есть то, о чем мы проповедуем, мы должны применять, во-первых, к себе. Я попутно, братья, мысль одну скажу. Очень хорошо, если проповедник в проповеди пользуется местоимением «мы», но не «вы». Вы должны принести все десятины в Дом Божий. И вы должны. Вы должны молиться утром и вечером регулярно. Вы должны быть постоянны в молитве. Вы должны идти в этот мир проповедовать Евангелие. Очень правильно, когда проповедник говорит, мы должны проповедовать Евангелие окружающим миром. Давайте с завтрашнего дня начнем с наших соседей. Я утром пойду к соседу, и ты утром пойдешь, и ты утром. И начнем, и так дальше. То есть мы пользуемся местами «мы». То есть применять сначала к себе, а потом к другим. И последний принцип, элемент, пожалуйста. Хорошо. Значит, библейская истина через проповедь должна проникать в жизнь слушателей. По последнему, братья, какая цель проповеди? Кто как записал? Интересно, что, братья, вообще гомилетика призвана, первое, что дать слушателям понятие, для чего мы проповедуем, какая цель моей проповеди, какая цель проповеди по этому пункту. Ну хорошо, то есть чтобы был духовный, чтобы донести до слушателей, чтобы она проникла в сердце и чтобы был духовный рост, так, да? А если человек неверующий, какой духовный рост? Покаяние. Значит, братья, цель проповеди. Кто еще как написал? Пожалуйста. Для назидания, ободрения. Ага, садись. Пожалуйста. Да, хорошо. Значит, братья, абсолютная формулировка, вот мы ее применяли раньше, вот, какая цель проповеди? Цель любой проповеди – изменить, освятить жизнь слушателей. Я даже раньше говорил, что если я сказал проповедь, и мою проповедь запомнили люди, и 20 лет она остается в памяти людей. Значит ли это, что проповедь успешна? Еще нет. Это очень сильный элемент, что мою проповедь запомнили люди. И бывают некоторые проповеди, люди по 20 лет помнят и больше. Но это еще не значит, что проповедь успешна. Признак успешной проповеди, если проповедь меняет, изменяет жизнь слушателей. В положительном смысле. Потому что проповедь может изменить жизнь слушателей в отрицательном смысле. Неправильное направление в проповеди может быть в минус изменить жизнь слушателей. Человек после проповеди пошел и грех, может быть, сделает. Или начал дозволять себе какие-то вольности в том или другом аспекте. Поэтому цель проповеди – изменить жизнь слушателей. И последний вопрос, братья, это по третьему элементу. Когда все аспекты проповеди, подразделения извлекаются из текста. Сколько, вы думаете, времени нужно готовиться к проповеди? Пожалуйста, кто сколько написал? Сколько ты написал? Ну, у тебя такое больше абстрактное мнение. У тебя, пожалуйста, Иван. У тебя как? Ага. Хорошо, в общем-то, да. У тебя как? Да.
Я думаю тоже, что ситуации бывают разные. То есть бывает так, что ну, неожиданно пригласили проповедь, и ты ну, не готов к проповеди. Ну так получается. И Бог может в течение ну, 10 минут, скажем, по молитве, ну, послать определенный вопрос. Может быть, в течение часа.
Хорошо. Да, пожалуйста.
Если вы предложили собрание, то есть, ну, например, сказали, через неделю, в воскресенье, подготовку, нужно сразу же готовиться, мысли записывать, потому что и размышлять в течение недели, потому что может появиться еще новые мысли, лучше, конкретнее.
Угу. Хорошо. Алексей Муравьев, сколько ты времени примерно тратишь на приготовление проповеди? В среднем?
По-разному бывает. Ну, бывает неделю. Бывает так, что...
Не, ну ты же не с утра до вечера сидишь. Ну каждый день понемножку, да? Ну в среднем сколько уходит? 2, 3 часа, 4, 1 час?
Ну чтобы проповедь потом, за проповедь потом на совесть не осуждала, то надо в общей сложности, я думаю, час.
Час. А, Денис, у тебя сколько уходит?
Трудно провести расчет, но есть, я вообще проповедь готовлю ну, к воскресенью всю неделю, но не 8 часов.
Ну да.
Вот, куда-нибудь еду на машине или там так. Если совместить, то часа 2 у меня будет.
Ага, ну да. Значит, братья, какой правильный ответ? Все. Значит, в общем-то, вы почти все имеете правильное видение. Вот брат сказал, зависит от духовного состояния человека, безусловно, от его общения с Богом. Зависит от того, насколько хорошо он знает Писание. Ведь некоторые тексты толковать не нужно ему, они уже давно истолкованы. Он уже легко ориентируется в этом тексте, что думает автор, и так дальше, и так дальше. То есть ответ такой, вот я сейчас, вы, наверное, заметили, я посмотрел, какой правильный ответ здесь. Значит, в среднем получается так, написано, у всех людей это бывает по-разному. Зависит от духовного состояния, от знания Библии. Но, тем не менее, в среднем на каждую проповедь уходит 4 часа на подготовку. У средних проповедников. Профессионалы готовятся, как правило, дольше. Ну, например, ну что я имею в виду под профессионалы? Вот в одной церкви я был, в американской церкви несколько, ну, неделю был. Я уходил из дома молитвы, например, в 10 часов я ухожу из дома молитвы вечера. Смотрю, в кабинете пастора свет горит. Я прохожу, он услышал мои шаги, открывает дверь, ну так, прощается, не знаете как, по плечу хлопает и так. Я смотрю, у него книги разложены, компьютер включенный, он готовится к проповеди. На следующий день опять, и опять, и опять. Профессионалы обычно готовятся дольше. Они готовят очень фундаментально, у них мысли отточены и так дальше, и так дальше. Вот. Проповедники больше нашего уровня, у них получается быстрее. Ну, например, час. Бывает 2 часа. Вот брат говорит, что бывает за 10 минут созревает. Братья, об этом даже не надо думать. Это исключительная ситуация. Это довольно редкий опыт. У всех у нас редкий опыт. Когда моментально созревает какая-то проповедь, и мы за кафедрой без конспекта говорим, и у нас хорошо получается, и потом жалеем, что не успел все записать. Да? Вот. Это бывает редко. Тем не менее, в среднем, ну, я скажу, вот как у меня бывает, братья, бывает и 2, и 3 часа, а бывает час. Ну, сказать, что 15 минут или 20 минут, такое бывает очень редко. Это очень редко бывает. Каким образом? Например, я не готов, уставший, или даже не то, что уставший, ну, ничего не смог составить. А надо проповедовать. Я смотрю, что никто, все отказались, и надо проповедовать. Ну, я 4-м себе назначил, пока 3 брата проповедовали, и я готовился во время их проповеди. И бывает, неплохо получается. Неплохо. Но я думаю, братья, что бывает в этом заинтересован дьявол. Я вам скажу, в чем. Ты лучше готовься, но не слушай. Не слушай, готовься. И мы старательно готовимся. И мы ничего не слушаем. Для меня собрание – это ноль. Я во время предыдущих проповедников готовил проповедь. Один проповедник даже высказал, у меня во время молитвы начали приходить мысли хорошие по проповеди. И я думал, что это благословение. А потом я понял, что это, в этом может быть заинтересован дьявол. Ты лучше во время молитвы думай о проповеди, но не молись. И все. Хотя в целом, братья, конечно, такое бывает. Я предлагаю проповедь, а у него нету. А говорить надо. Он сам видит, что говорит надо. Он меня понимает как служителя. И он начинает готовиться тут же, во время собрания. Ну, как сказать, выручают нас и церковь. И бывает, получается хорошо. Не могу сказать, что это всегда от дьявола. Конечно, Бог может мысли хорошие давать, когда надо что-то дать людям. Ну, вот таким образом. Я думаю, что надо прерваться. Просто второй урок мы сделаем более коротким. Вопрос кто-то хотел задать? После перерыва. Давай после перерыва твой вопрос. Помолимся. Значит, друзья, здесь одна записка поступила. Я упустил, мы еще раз помолимся. Значит, просьба, помолитесь, жена заболела, и ей сильно плохо, и она в положении. Гараж Андрей пишет с Краснодара. Давайте мы помолимся за жену брата. Боже Небесный Отец, Ты знаешь положение и трудности здоровья у сестры. жены брата нашего. Благослови, чтобы все наладилось с ее здоровьем, и чтобы брат Андрей не переживал. Аминь.
Аминь.
Садитесь. Такая записка поступила. Могу ли я повторять свою проповедь в другом собрании? Или нужно подготовить другую? Значит, скажу, братья, по этому поводу так. Немножко шире отвечу. Вы проповедовали утром в вашей церкви. К 2 часам дня вы едете в соседнюю церковь. Вдвоем с кем-то или втроем. В общем-то, не вижу ничего предосудительного, если вы эту же проповедь скажете и там. Какие здесь неудобные моменты только? Что со мной едут 2 человека, которые эту же проповедь слышали. И обычно проповедник ради их старается сказать что-то другое. А чего-то другого, более подходящего, чем то, что он уже сегодня сказал, у него нету. Но он старается говорить другое, и получается плохо. И он потом жалеет, настроение пропало у него. Едут домой, он молчит все время, переживает по поводу плохо сказанной проповеди. Друзья, даже бывает 1 человек, вдвоем поехали, и мой товарищ мою проповедь слышал. И ради его я попытаюсь сказать что-то другое. А там 40 или 50 человек. 50 человек слушают слабую, откровенно слабую проповедь, но зато этот человек не слышит повторения. Я думаю, друзья, что это даже неразумно. Можно сказать ту же самую проповедь, и пускай мой товарищ послушает ее 2. Но люди услышат хорошо подготовленную проповедь. Ничего страшного в этом нету. Я даже практикую иногда вот как. Бывает же, мы в затяжной поездке, например, с кем-то вдвоем. Ну, например, на 2-3 недели и каждый день собрание. Ну, в общем-то, если я имею запас проповедей, что мой товарищ каждый день слушает новую проповедь, хорошо подготовленную и интересную, и полезную. Но это неплохо. Безусловно, это выше. Но, тем не менее, этого может не происходить. У меня, может быть, только 3 проповеди хороших, которые мой товарищ бы слышать мог. Вот. А потом мне снова надо повторяться и так дальше. И точно такие чувства могут быть и у него. Поэтому в этом случае более опытный брат менее опытному может сказать так: Алексей, ты говори то, что у тебя есть. Ты можешь одну и ту же проповедь говорить 12 раз. Не смущайся. Ради меня не надо что-то комкать и выдумывать. Вот, и все. И я могу его успокоить и настроить. Он тогда более смело одну и ту же проповедь повторяет. Вот, в данном случае. Но тем не менее, я скажу, что если нету, вот, ну, у вас что-то такое новенькое, можно даже, знаете как, вот едете вдвоем на посещение и сказать, слушай, Виталий, у меня нету другой проповеди, я скажу ту же самую, как ты смотришь, договори. И уже легче, мы уже договорились между собой, что ту же проповедь скажем, вот, и я ту же, и он ту же. И мы повторили то, что уже мы говорили, и друг друга слышали, будем 2-3 раза слышать. Ничего в этом такого нету, пожалуйста. Можешь дополнить. То есть к этой же самой проповеди ты можешь дополнить. Такое бывает, что я проповедь сказал, а пока доехал, у меня она выросла еще на треть. И я это сказал. То есть, братья, без того избежать повторения трудно бывает. Вот я вам одну мысль скажу такую, какие я испытываю, ну, неудобства. Вот уезжаю в Америку на 2 месяца. Сразу скажу, 2 месяца собрания будет каждый день. В воскресенье будет 3 собрания. Каждое воскресенье будет 3 собрания. И я бы с радостью сказал, например, здесь утром. И эту же проповедь я бы сказал рядом, ну, в другой церкви. Но я прихожу в другую церковь и вижу этих же людей, которые были утром там. Вы понимаете, да? А сейчас с интернетом проповедь сказал, и она после собрания через 10 минут уже в интернете и вещается по всей Америке. Все. И поэтому, безусловно, нам, проповедникам, это причиняет неудобства. И часто большие неудобства. Но тем не менее, братья, я скажу, что если нету что-то сказать новое, повтори лучше старое. Пускай 10 человек услышат повторно, но 100 человек ее услышат как новую проповедь. Это будет лучше, чем если вы что-то накомкаете, напутаете, наговорите, кто его знает чего, но зато это будет новое. Это будет хуже. Вы понимаете, как, да? Значит, братья, я буду отвечать только на вопросы, которые касаются гомилетики, если это во время урока. Как вы считаете, это по поводу того, что вы сказали, если во время молитвы приходят мысли о страдании Иисуса Христа? Друзья, во время молитвы мысли должны приходить по теме молитвы. Написано «бодрствуйте в молитвах». Это значит, я должен быть сосредоточен на том, о чем мы молимся, но не на посторонних вещах. В смысле посторонних, не на молитвенных вещах. Например, там о страдании Христа, тема проповеди меня посетила или что-нибудь еще. Можно ли человеку говорить то, что Бог открыл, и я так сделал, а потом поменял свои мнения? Через некоторое время в другую сторону. Я подумаю над этим вопросом, тут надо... Я ничего не понял. Значит, братья, все, двигаемся дальше. Прежде чем начать тему «Портрет проповедника» или «Личность проповедника», не пишите «Портрет проповедника», это одноименное название одной книги, вот, лучше «Личность проповедника». Но прежде чем говорить о личности проповедника, я по проповеди скажу некоторые мысли, как... Личность проповедника. Я скажу мысли, которые касаются по проповеди, потому что о проповеди в целом, как сказать, поверхностно, как бы шапка по этой теме, я уже больше говорить не планирую. Раньше мы об этом говорили, друзья, я просто для тех, кто на курсах не первый раз, это будет как повтор, для абсолютного большинства это мысли новые будут. Я хочу вам дать информацию, виды проповедей. Не записывайте. Я очень понятно вам объясню, и вы без записи это не забудете. Виды проповедей. Значит, я сразу перечислю. Братья, видов проповедей может быть много, ну, смотря насколько мы будем, ну, дробить. Я скажу более такие укрупненные формулировки. Проповедь бывает текстовая проповедь. В некоторых учебниках она называется текстуальная проповедь. Думаю, что текстовая – эта фраза будет точнее. Текстовая проповедь. Проповедь бывает обзорная проповедь. Или разъяснительная проповедь. Или тематическая проповедь, биографическая проповедь. Ну, пока все. Пока все. Если дробить сильнее, может быть, казуальная проповедь или утешительно-бодрительная, или призывная. Я конец отсеку. Призывная проповедь – это проповедь, которая призывает людей к покаянию. Утешительно-ободрительно – это проповедь, которая утешает, ободряет. Назидательно – которая назидает. Но эти все проповеди, они обязательно вписываются в предыдущие формулировки. Ну, например, братья, текстовая проповедь – это проповедь, построенная на основании текста, определенного текста Писания. Еще раз вам объясняю. Короткий текст – и вся проповедь построена только на этом тексте. Например, проповедь «Лучшая жертва». «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, ею он и по смерти говорит еще». Вот текст. Всю проповедь можно построить только на этом тексте. Почему жертва Авеля была лучше? Потому что это была жертва веры. Потому что Авель был праведник. Потому что эта проповедь не носила, простите, жертва не носила временный характер. Ну и так дальше. Только на основании одного текста Священного Писания. Вот, поэтому текстовая проповедь, она построена на одном только тексте. Ну, объем текста какой? Он тоже имеет границы. Текст может быть из 5 стихов, или 20 стихов, или из 1 стиха. Братья, текстовая проповедь строится на одном или двух стихах. Может быть, иметь 3 стиха, но если эти стихи короткие. Почему я так говорю, братья? Потому что другой вид проповеди – разъяснительная проповедь. Эта проповедь, она очень сильно похожа на текстовую проповедь, только она построена на основании отрывка Писания. Отрывок может состоять из 3 или 12 стихов. Ну, например, сегодня Андрей читал о том, что сотник хотел, чтобы Христос исцелил слугу. Да? Вот. В общем-то, это не была разъяснительная проповедь, но можно было ее сделать разъяснительной. Ну, например, почему Христос помог сотнику? Потому что сотник любил людей, он любит наш народ. Он свою любовь доказывал тем, что построил синагогу. Он любил своего слугу и хорошо к нему относился. Он имел большую веру. Это все подразделение. Это разъяснительная проповедь. То есть разъяснительная проповедь от текстовой отличается тем, что в основе проповеди лежит отрывок, но не текст. Отрывок, но не текст. Вот в чем разница. Обзорная проповедь, это проповедь, которая построена на основании какой-либо книги Священного Писания, то есть обзор книги. Например, книга пророка Ионы. Мы в прошлом году, например, там 4 главы, вот, проповедь построили, то есть всю книгу Ионы разобрали, в смысле проповедь на всю книгу Ионы. Подразделения проповеди были каждая глава по книге Ионы. Ну, например, «Бегство в Фарсис», «Буря на море», «Проповедь в Ниневии», «Высохшее дерево». Вот так вот подразделение. И, в общем-то, это обзорная проповедь. Биографическая проповедь – это когда в основе проповеди лежит какой-либо образ, биографический образ, персонаж, библейский персонаж. Ну, например, мы можем рассмотреть жизнь пророка Самуила, или жизнь, например, пророка Ильи, или жизнь Тимофея, жизнь и труд Тимофея или Варнавы. Вот. И биографическая проповедь – это проповедь построена, в проповеди рассматривается какой-либо библейский персонаж. Вот таким образом, пожалуйста. Нет, братья, здесь на жизненном опыте чьем? Моем или библейской личности? Библейской личности? Да нет, дорогие мои, это можно на дне рождения за столом рассказать о своем жизненном опыте. Да? Как? Это не проповедь. Это личное свидетельство. Это не проповедь. Братья, когда человек рассказывает о своей жизни, это проповеди называть нельзя. Это личное свидетельство можно называть. Потому что проповедь, братья, по проповеди я скажу, написано «проповедуй слово». Павел пишет, а мы не себя проповедуем. Проповедуй слово. Поэтому в проповеди мы должны, имеем право проповедовать только Библию и ничего, кроме Библии. Я могу рассказать какой-нибудь случай из своей жизни, но это будет маленький фрагмент, например, 2-минутный фрагмент из моей личной жизни. Но, тем не менее, в проповеди мы должны излагать только библейские истины, но не свою личную жизнь. Еще, братья, тема, еще проповедь бывает тематическая. Это проповедь, которая построена на основании всей Библии. В этой проповеди открывается какая-либо тема и строится проповедь на основании всей Библии. То есть любой текст из Библии вы можете использовать в любой части проповеди. Но этот текст должен соответствовать общей теме. Кто что не понял? Я понятно рассказал или нет? Еще раз, пожалуйста, вопрос. Братья, призывная проповедь, она в любом варианте будет или тематическая, или текстовая, или разъяснительная. То есть она, еще раз поймите, братья, призывная проповедь, она обязательно будет или текстовая, или тематическая, или разъяснительная таким порядком. Еще какой вопрос, пожалуйста. Это потом, братья, это потом. Какие еще вопросы, пожалуйста?
Ну, у меня такой вопрос. Ну, допустим, я выхожу в кафедру, да?
Да.
Я вот как начинающий проповедник, я же не знал, что это.
Да.
Как-то вкратце хотя бы подставиться.
Вполне. Вполне. Если, братья, даже это лучше, если вы оказались в церкви, где вы еще не были, и вас не знают, это неплохо. Если вы скажете, что, братья и сестры, меня зовут Николай, я приехал из города Сыктывкар, мне 27 лет, но у меня уже 6 детей. Это можно сказать. Один брат говорит, братья и сестры, меня зовут Олег. Вот, я приехал оттуда, да. У меня, говорит, семья большая, у меня 6 все, о, 6 и 9 он добавил. Ну, в общем-то, да, ну, где-то это оригинально. Братья, с чего при знакомстве следует избегать? Элемент, если вы покажете себя, ну, где-то с положительной стороны. Это будет заметно. Ну, например, я выйду и скажу, братья и сестры, я приехал с Тимошевска. Вот, я пресвитер церкви. Пресвитером я уже 26 лет. Вот этот элемент не нужен. Понимаете, да? Что я показал, а вот уже, да? Вот это уже не нужно. То есть при знакомстве следует исключить элемент, который может вас характеризовать положительно. Понимаете, да? Это не надо. А общую картину по знакомству нужно дать, да. Пожалуйста. Ну, я думаю, что по ходу, ладно, коснемся всех вопросов. Да, пожалуйста. Да. Иногда полезно. Я думаю, что, братья, иногда полезно. Просто не так, как Андрей говорит. А, например, братья и сестры, по происхождению я чеченец. Или, например, черкес. Ну, в каком смысле? Для людей приятно, что мусульманин, а проповедует Христа. Ну, в общем-то, это неплохо. Так, все пока. Все, руки больше не поднимайте. Да, пожалуйста, Олег, последний. Как? Скажу, друзья, отвечу. Потому что мы этого больше касаться не будем, виды проповедей, поэтому еще раз я повторю. Текстовая проповедь строится на основании текста Писания. Короткого текста Писания. Разъяснительная проповедь, иногда ее называют объяснительная. Это проповедь, в основе которой лежит библейский отрывок. Ну, например, какой-нибудь эпизод. Например, хождение по воде, отрывок читается и разъясняется. Или из послания. Тематическая проповедь. Брат задает вопрос, ну для тех, кто на балконе, я повторяю вопросы. Это значит, параллельные тексты Писания изъясняются или нет? Абсолютно нет, братья. Я вам не советую пользоваться параллельными текстами Писания. Если параллельный текст не предлагает дополнительную мысль какую-то или дополнительную окраску. А зачем два текста Писания одинаковых? Они не нужны. Они не нужны. Это просто нагромождение. Кстати скажу, чем меньше вы читаете текстов в проповеди, тем слушателям легче запомнить. Один брат читал местописание, я попал в искушение, подсчитывал. 22 текста Писания он прочитал. Это совершенно недопустимо. Совершенно недопустимо. Ну, 5 текстов прочитать, 4 текста, но не больше. Поэтому параллельные стихи читать не следует. Пожалуйста. Какая тема?
О
верности.
И потом дальше один по пунктам. Ходить верой, жить верой. Могу ли я, чтобы меньше читать, цитировать, например, Римлянам 5 главе 1
пункт? Я отвечаю. Значит, братья, лучше всего иногда читать, иногда цитировать. Например, несколько текстов Писания, иногда прочитать, иногда процитировать. Хуже, если вы всегда читаете, потому что люди устают. Процедура открытия Библии и шелест листков вот в аудитории – это не очень хорошо. Второе. Если вы все время цитируете, у людей появятся мысли, что вы хотите показать, что вы много знаете наизусть. В этом случае полезно, даже если вы знаете наизусть, прочитать. Ну, чтобы смягчить вот эту настороженность слушателей, что вы хотите показать знание Библии наизусть. Ну, все пока, да? Пока все, все, дорогие мои. Значит, следующая тема у нас – личность проповедника. Братья, эта тема мы когда заканчиваем, мы переходим к разделу приготовления проповеди и изложения. Значит, друзья, по личности проповедника материал принципиально новый, поэтому, кто учились на курсах, для вас все равно это будет нужно. Я, братья, прочитаю одну фразу и пересказать не смогу, прочитаю. Один умудренный опытом проповедник как-то заметил, это не искусство создать проповедь и донести ее до людей, это искусство создать самого себя как проповедника и отдать себя людям. Я немножко перефразирую, братья, потому что все равно это перевод и не очень хорошо звучит, что более трудная задача и более важная задача не проповедь создать и передать, но создать себя как проповедника и отдать людям. Я поясню, братья, проповедь и проповедник – это неотделимы, неотделимы. И поэтому кто проповедует – это играет большую роль для слушателей, чем что проповедует. Обычно, ну, так мы не понимали. Нам кажется, больше значит, что мы проповедуем, чем кто проповедует. Кто проповедует, это больше значит, чем что проповедует. Но нормальное положение, если личность проповедника на хорошем уровне и проповедь, и все в гармонии. Все в гармонии. Ну, что такое отдать себя людям? Вообще, библейское ли это понятие «отдать себя людям»? Это библейское понятие. Написано, они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам. Поэтому, братья, отдать себя людям – это библейская позиция. И успех проповеди зависит от того, насколько мы отдадим себя людям. Поясню, братья. Вот апостол Павел в послании Фессалоникийцам пишет так. Ну, я цитирую наизусть, с пропуском нескольких стихов. «Вы сами знаете, братья, о входе о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. То есть, объясняю, вход наш к вам был не бездейственным, в смысле успех проповеди был большой. И Павел поясняет почему. Потому что мы из усердия к вам захотели передать вам не только благовестие, в смысле проповедь, но и души наши. Вот поэтому вход был не бездейственный. То есть, если я себя отдаю людям для служения, это есть залог моего успеха. Не качество приготовленной проповеди, братья, не на то, насколько мысль важная и насколько она систематизирована или проанализирована, и насколько квалифицирована она открыта, насколько я передал себя народу для служения. Во-первых, Богу, а во-вторых, людям. Это очень важный аспект. То есть личность проповедника и его проповедь неразделимы. И мы это должны знать. Если я себя скомпрометировал в каких-то вопросах, то моя проповедь, хорошо приготовленная и насущная в этой аудитории, она может не восприниматься. Она может людей даже раздражать, когда моя жизнь вступает в противоречие с тем, что я говорю. Вот таким порядком. Значит, братья, в отношении личности проповедника мы с вами рассмотрим 5 аспектов. Сразу я их все перечислю. Это проповедник, роль проповедника, кем он должен быть? Домоправителем. Ну, вы можете написать, проповедник должен быть. И перечислите сразу все 5. Домоправителем, второе – вестником, домоправителем, вестником, третье – свидетелем, четвертое – отцом. И пятое – слугой. Проповедник должен быть домоправителем, вестником, свидетелем, отцом и слугой. У меня, братья, этот материал достаточно подробный, я написал много всяких мыслей, друзья. Ну, в общем-то, мы всего этого не запомним даже. Мы должны получить ясное понятие, о чем идет речь в каждом разделе. Хочу и ваше мнение спрашивать. Братья, как вы думаете, о чем должна пойти речь, что проповедник должен быть домоправитель? Ну, во-первых, кто такой? Давайте я прочитаю, кто такие домоправители и вестники. Домоправитель – это доверенное лицо, распоряжающееся домом и имуществом, принадлежащим другому лицу. Писать это не надо, братья. Свидетель – это человек, призванный оглашать официальные публичные… Простите, вестник. Человек, призванный оглашать официальные публичные заявления. Свидетель – человек, своими показаниями подтверждающий то, что ему известно по собственному опыту. Отец – глава семейства, чья обязанность состоит в том, чтобы любить тех, кто находится на его попечении. Слуга – тот, кто исполняет приказания другого, в частности, хозяина. Значит, братья, как вы понимаете, о чем должна пойти речь, что проповедник – это домоправитель. Домоправитель – это человек, который распоряжается имуществом другого лица, Скажи, как ты понимаешь? Давайте так, кого я спрашиваю, говорит свое имя и город называет, пожалуйста. Город. И, имя и город. Отрадный. Пожалуйста, Сергей. Хорошо, понятно. Значит, брат говорит, что домоправитель – это тот, который вот в церкви он проповедует, но у него должен быть порядок в его хозяйстве и так дальше. Значит, кто еще как мыслит? Пожалуйста. Ваня и город. От Радокубанка, да. Хорошо, садись. Братья, кто вспоминает, где слово «домостроитель», «домоправитель» встречается в Библии? Пожалуйста. Вот, в принципе, правильно, садись. Значит, братья, Иосиф был домоправитель в доме Потифара. То есть ему было поручено все имущество и люди. Елиезер. У кого был домоправителем Елиезер? У Авраама. Вот, Авраам так его называет, домоправитель. Вот он является, по сути, наследником, поскольку не было сына. То есть Елиезер был домоправителем у Авраама. Домоправитель в Новом Завете встречается, вот брат Сергей говорит так, что домоправитель – это тот, который, помните, имение расточал? И хозяин узнал, что расточает имение, он его позвал и говорит, дай отчет в управлении твоем, потому что ты не можешь больше управлять. Это домоправитель. Можно его назвать домоуправитель, и так можно называть. Вот. Ну что, друзья, домоправитель еще написано, кто верный и разумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, распределять им пищу вовремя. Ну, когда уехал Господин, вы помните, да? Поэтому, братья, домоправитель, проповедник, как домоправитель. Его задача, главная задача какая? Распределять пищу среди народа. Вот в чем заключается домоправительство проповедника. Еще я поясню, братья. Домоправитель знает нужды людей, и он знает, кому что дать. Написано, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. То есть, задача проповедника – дать людям есть, дать людям пищу. Старушка Митрофановна нуждается в пище, и мальчик Ваня нуждается в пище. Надо дать и мальчику Ване, надо дать и Митрофановне. У Митрофановны зубов уже нет, ей нужна пища определенная. Мальчику Ване тоже нужна пища определенная. И Ивану Ивановичу, солидному брату, который известный во всей округе, тоже нужна пища. Поэтому задача проповедника – дать пищу всем, чтобы люди не были голодные. Пища должна соответствовать возрасту и положению этого человека. Поэтому домоправитель, он пищу распределяет, учитывая качество этой пищи. И еще написано, вовремя пищу дает, вовремя. Не с опозданием и не прежде времени, а тогда, когда это требует ситуация. Вот в чем суть домоправителя. Братья, какие тексты Писания в этом случае подходят? Апостол Павел пишет, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». О чем это говорит? Это говорит о том, что проповедь апостола Павла, она не была однообразной. Он не говорил об одном и том же. Он говорил на разные темы, учитывая семейную тематику, учитывая тематику, скажем, там, социальную, религиозную, ну и так дальше, и так дальше. Поэтому я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это первая сторона. Потом апостол Павел пишет, я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы вам всенародно и по домам. Обратите внимание, проповедник он не только всенародно, он говорит и по домам, и по домам. Не пропустил ничего полезного. Братья, как бывает в нашей практике? Как бывает в нашей практике? Внимательно слушайте. Видимо, я не закончу материал. Если время останется, у меня в конце дня я еще продолжу. Только по домоправителю закончу. Только важно, чтобы мы все поняли хорошо. То есть, братья, бывает вот как. Я избираю тему проповеди, знаете как? Ну, что попалось под руку? Поясняю. Читал Библию, читал. Интересный текст. И я вижу, что этот текст можно развить как хорошую проповедь. Я радуюсь. В общем-то, я скажу, когда мы находим подходящий для проповеди текст, и мы замечаем, что мы с первым чувством говорим, слава Богу, проповедь почти есть. Кстати, я скажу, если нашел подходящий текст, проповедь почти есть. Сразу вам говорю. Да. И вот я нашел подходящий текст, который хорошо, будет интересно, разбивка легкая. Вот. Удачная разбивка. Чувствую, что интересно будет. Чувствую, что у меня есть за спиной уже багаж, который я могу, применив проповедь хорошую, создать. И все. Нужна эта проповедь церкви или не нужна? Это вопрос пятого значения. Так чаще бывает, братья. Так чаще бывает. Вы понимаете, да? Хотя здесь происходит грубое нарушение, как оно должно быть. То есть я должен людям дать пищу, которая им нужна. Не ту, которая попалась под руку, а ту, которая людям нужна. Вы понимаете эту мысль? То есть, когда я готовлю проповедь, я должен задать вопрос. Для чего эта проповедь? Что должно произойти от этой проповеди? Какие перемены у людей должны? К чему я должен людей призвать? Но... Как я сказал, чаще бывает, попался текст, ухватился за него, развил и сказал. А для этой церкви, в общем-то, этот текст на сегодняшний день, он не нужен. Не нужен. Ну, например, я грубый пример приведу. Здесь находятся все люди не семейные. А у меня попался текст семейной тематики. И я проповедую, все хорошо, получается, примеры, все. Он им не нужен. Он им не нужен, этот текст. Но почему я об этом говорю? Потому что удачно получилось. И поэтому я говорю. Да, люди чувствуют, что профессионально все изложено, все понятно. Смотри, этот брат имеет большое будущее. Вот и все, и не больше. А люди не воспользовались этой проповедью. Они послушали, и она им не пригодилась никак. Вот это то, что бывает неправильно. Братья, по домоправителю, какие я хочу сказать мысли? Вот на основании текста Писания. Домоправитель, он имеет определенную власть. Он имеет определенную власть. Ну, сначала внешняя сторона. Он имеет власть. Он подотчетен своему господину. Дай отчет в управлении своем. Он имеет средства, которыми пользуется. Он должен быть человек дисциплины. Он имеет авторитет. Он верный. Должен быть. Кто верный и разумный домоправитель? Помните, да? Он должен быть верным. Еще раз я перечислю, попытаюсь не подсматривать. Значит, домоправитель, он имеет власть. Дальше. Он подотчетен господину. Он имеет средства. Он человек дисциплины. Он человек верный. Но это полезно. Я что-то пропустил. Да, имеет авторитет. Он имеет авторитет. То есть его слушают, ему подчиняются. Его слово имеет важное значение для человека, для другого человека. Кто хотел задать вопрос? Братья, какой вывод сделаем из этого абзаца? Несколько выводов сделаем. Во-первых, наши проповеди должны быть разнообразны. То есть пища должна быть разнообразна. Это первый вывод. Второй вывод. Пища должна соответствовать людям, которые нас слушают. То есть я должен ориентироваться на людей, на их духовное состояние и на их нужды. Третье. Пища должна преподаваться вовремя. Когда мы с запозданием, ну, о чем-то говорим, оно уже бывает не полезно. Пища должна преподаваться вовремя. Ну, что чисто практически, вот как я сказал, братья, у нас бывает, это то, что я, как я говорю, что тематика проповеди не соответствует запросам людей. То есть мы ориентируемся больше на тот, что попалось под руку. Значит, какой вопрос мы должны задавать при подготовке к проповеди, когда мы подобрали текст, избрали тематику? Нужна ли эта проповедь народу? Что я хочу достичь через эту проповедь? Ну вот примерно все. Не буду больше. Какие есть вопросы? Нету больше. Ну что, задание не будем давать, да? Я вам дам задание, знаете, какое? Потом скажу. Когда мы вот все пять рассмотрим, вы каждый должны подумать. В моем служении у меня больше получается я как домоправитель или как вестник, или как свидетель, или как отец, или как слуга. Вот это мы все рассмотрим. Ну, видимо, завтра или сегодня в конце дня. Вот так вот мы все это. А потом уже будем заниматься работой над проповедью. Помолимся.